склоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному глаголу Твоему, да обновится Твое святое помазание и милость Твоя для чад Твоих на месте всем. Позволь нам сегодня через кровь завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Я молю Тебя, Дух Святой, раскрой разум святых Твоих для познания глаголов Твоих. Позволь нам поклониться в песнопении, позволь нам поклониться в слушании Слова Твоего и прославить могущество Твое. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у ней. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. Всякий раз, когда мы начинаем прикасаться к божественным глаголам, вновь и вновь мы должны понимать, что они не просто история, они живые, вечно сущные слова, которые имеют прямое отношение к каждому человеку, живущему на земле. Поэтому сегодня, рассматривая это историческое событие и в то же время рассматривая как глагол всемогущего, который что-то сегодня нам откроет, куда-то поднимет нас, во что-то введет, как-то утешит нас, даст нам силу. Мы будем рассматривать сегодня самих себя в этом событии. Царица Савская является прообразом Церкви Иисуса Христа, которая жила очень отдаленно от народа израильского, потому что он являлся всего лишь навсего прообразом царицы Савской. Вы знаете, что весь закон и все то, что было в законе, было образом. Апостол Павел говорит, это тело во Христе. Тело во Христе, и поэтому написано, она пришла из отдаленной земли. Она будет судить этот мир и этот род. Иисус сказал о ней, царица Савская восстанет на суд с родом сим и осудит его. И он имел в виду непокорный фарисейский саддукейский род. Он имел в виду евреев, которые говорили о себе, что они иудеи, но в то же время отвергали Мессию, которого послал Иисус. И сегодня протестантские деноминации, католики и православные, отвергают Мессию, потому что Мессия сегодня находится среди нас, помазанных людях. Иисус сказал, не увидите меня, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. Пока вы не благословите моих посланников, вы не увидите меня, хотя и вы говорите, что вы христиане. Поэтому здесь говорится о царице Савской, и мы будем рассматривать сегодня самих себя в ней. Говоря о царице Савской, мне хочется сказать о значение, почему Слово Божие не называет ее имени, а называет ее просто Савской. Что такое царица Савская? Вы знаете, что царица Савская произошла, или же этот народ произошел от Саввы, сына Иоктана. Было два сына у Ивера. Он родил двух сыновей, Иоктана и Фалека. В одни его разделилась земля. От Фалека пошел род Авраама, от Иоктана пошел другой род. Это самый сильный и могущественный народ из арабских племен и самый значительный из торговых народов Передней Азии того времени. И предметом торговли этого народа являлось золото, драгоценные камни и фимиам, всевозможные благовония. Этот народ никогда никем не был покорен и всегда жил в отдаленной земле. Но это семитский народ. Как евреи называются семитами, так и этот народ семитский народ. Не просто царица Савская пришла. И говоря Савская, почему Слово Божие говорит о ней и как бы убирая ее имя, дает ей имя Савская, Южная. Слово Савва – это клятва, союз. Значение имени Савва – это союз, клятва. Это учение о возложении рук. Царица Южная. Именно там, на южной стороне, мы скрепляем свой завет, кровный завет с Богом. Потому что это тройственный завет. Это пришла царица завета с Богом. И именно Слово Божие дает ей название царица. Он даст церкви своей и дал уже название царицей. Она будет с ним на престоле. Она пришла испытать Соломона. Соломона мы сегодня рассматриваем как прообраз Духа Святого по отношению к царице Савской и Давида как прообраза Христа. Но когда мы рассматриваем царя Тирского по отношению к Соломону, то мы рассматриваем царя Тирского как прообраз Духа Святого, который помогает Соломону. Но сейчас по отношению к царице Савской Соломон – это Дух Святой. И она пришла испытать его загадками, потому что слышала о славе Соломона. Что такое загадка? Загадка – это вопрос, кажущийся необъяснимым, неясным, непонятным, таинственным, загадочным, требующий разгадки и ответа. И поэтому она пришла с необъяснимыми для нее вопросами, с непонятными, с загадкой. И так как это Дух Святой, прообраз Духа Святого, то написано, он объяснил ей все. И не осталось ничего такого, чтобы он не объяснил ей. Церковь без общения, прямого общения с Духом Святым, как с личностью, а не как с абстрактным явлением, но как с личностью, каждый отдельный человек и все вместе, если они не услышат и не придут, и не взыщут, и не встретятся с ним, то загадка для них бытия останется навсегда загадкой, и все события, случившиеся в их жизни, останутся непонятными, загадкой, и они никогда не смогут угодить Богу и никогда не придут в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Здесь говорится, что она пришла от пределов земли. Предел – это как бы конец, но в то же время слово «предел» имеет в виду и значение этого слова не только то, что находится на конце, но предел – это предел совершенства. Это предел величия, это предел полноты. Имеется в виду полнота и совершенство. Предел земли. И она пришла оттуда. И Дух Святой приводит именно церковь свою, царицу свою, в соприкосновение с Духом Святым. У пророка Исаии говорится, все они, 60 глава 6 стих, из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Видите, церковь призвана возвещать славу Господа, принести золото, принести ладан, то есть фимиам, благоухание. В 71-м псалме очень интересно сказано об этом народе, который придет и прославит Господа. Там говорится о том, что Бог явит свое могущество и свою удивительную силу. Там написано, цари Аравии и Савы принесут ему дары. Видите, не дань принесут, а дары. Когда говорится о народах, данниках, это покоренные народы. Но народы свободные не приносят дани, они приносят просто дар. И Дух Святой сегодня ждет, когда церковь преподнесет ему этот дар. Когда она принесет ему эти дары. У Иаиля, 3 глава, 8 стих говорится, «И предам сыновей ваших, и дочерей ваших в руки сынов Иуды, а они продадут их Савеям, народу отдаленному, живущему на пределах земли. Так сказал Господь». О каких сыновьях там идет речь? Я не буду читать всю эту главу. Там идет речь о том, что окружающие народы, филистимляне и другие враги Израиля, нападали, теснили, держали в плену Израиль. Но Бог говорит, вот я соберу Израиль из всех мест и предам вас в руки Израиля, а они продадут вас Савеям, народу отдаленному. Это говорит о том, что церковь завладеет всеми врагами Израиля. Все враги Израиля на сегодня будут рабы церкви Иисуса Христа, потому что Бог отдаст их в рабы, они будут проданы за то, что они теснили Израиль. Всякий человек, хоть как-то в сердце своем, не просто не любящий или ненавидящий, а просто не симпатизирующий евреям, Израилю, по плоти, будет проклят и будет отдан в рабы народу отдаленному, царице царской. Вы знаете, что церкви надлежит царствовать и править всем миром. И здесь говорится дальше, что царица царская пришла с этими загадками и пришла с верблюдами, навьюченными всякими благовониями и драгоценными камнями. Что такое драгоценные камни? Вы знаете, что драгоценные камни – это души. Это не только обетования Божии, которые мы имеем, из которых мы должны строить строение, но царица царская пришла к Духу Святому с множеством драгоценных камней. И повторяю, драгоценные камни, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу жертвы. Видите, мы с вами драгоценные камни. И церковь преподносит эти драгоценные камни Духу Святому. И она приносит их с благоуханием, с благовонием, и она приносит их с золотом. Мы будем потом рассматривать дальше. Здесь будет говориться конкретно о драгоценных камнях и о золоте, которое она принесла. Мы уже с вами говорили, и я быстро напомню, чтобы не останавливаться. Она привезла все это на верблюдах. И верблюды – это не что иное, как нечистое животное для Израиля. И израильтянин, соприкоснувшийся с этим верблюдом, должен будет омыться и будет нечист до вечера. Слово Божие говорит нам, что верблюды, которые несут золото, серебро и благоухание, являются никем иным, как церковью Иисуса Христа. Под этими верблюдами мы рассматриваем обыкновенное бренное тело, наше тело. Царица Савская – это духовная суть церкви, а верблюды – это внешняя суть церкви. Такими видит нас религиозный мир. Не мир вообще, который лежит во тьме и не знает, что такое Бог. Он всегда лежал во тьме, и Слово Божие не имеет в виду его. Но именно религиозные структуры, демократические религиозные структуры и вакханалия харизматическая, ложная харизматия, почитают нас нечистыми. И при всяком соприкосновении с истинным теократическим служением они считают, что не запачкались, и им нужно как-то омываться, чтобы привести себя в порядок. Вот кем являются верблюды в данной ситуации. Они прообраз внешней структуры церкви Иисуса Христа. А царица Савская непосредственно сама – это внутренняя структура церкви, дух, которая действительно царственная и величественная. Но, повторяю, никто не видит нас царственными и величественными, потому что все видят наши тела. Но однажды Бог даст нам новое тело, которое будет сообразно славному телу Его, и тогда весь мир и все религиозные структуры будут видеть церковь такую, какая она есть на самом деле. Он даст ей внешнюю оболочку, точно такую, какая внутренняя. Соответственно, ее внутренней славе. Теперь вы поняли, что такое верблюды. Это наши тела. Я читаю 3-4 стихи. «И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен. И была она вне себя». Мы здесь встречаемся с признаками, 9 признаков, которые увидела царица Савская и была вне себя. Слово «быть вне себя» – это значит невозможность оценить это все. Потерять способность оценки, чтобы оценить то, что мы увидели. Все мы обладаем способностью оценить что-то и сказать, это вот такая-то цена. Но написано, она не могла оценить. То есть оценка была настолько ее высокой, что она перестала ценить и говорить, это свыше моего интеллекта, чтобы я могла оценить то, что я увидела. Что же она увидела? Если церковь не увидит это в Духе Святом, она никогда не оценит. Ведь сегодня церковь дает оценку буквально всему, подписывает буквально все вердикты. Но когда она встретится с личностью Духа Святого, Она перестанет давать оценку. Она не способна будет ее дать. Она будет вне себя. И я хотел бы хотя бы вкратце коснуться этих 9 признаков прообразно, 9 даров Духа Святого. Мы знаем, что Дух Святой имеет 9 даров по отношению к церкви. И эти дары даны с одной целью, чтобы привести церковь в совершенство для назидания тела церкви. И этими дарами обладают, как правило, определенные люди, которых Бог наделил властью. Он сказал, церковь не возрастет от этих абстрактных даров. Эти дары должны быть на живых дарах. Он дал церкви апостолов, пророков и учителей для назидания тела Христова, доколе все не придем в единство веры, в полную меру возраста Христова. Следовательно, вот этот пятигранник, это пятигранное служение несет на себе эти дары Духа Святого для того, чтобы церковь могла возрасти. И если церковь отвергает, как мы слышали, это помазание в лице помазанников Господних, иногда особенно это встречается у ложных харизматов. Они принимают любые идеи, кромсают, извращают их, но не принимают тех помазанников, через которых пришли эти идеи. Они говорят, вот это хорошо, вот это мы примем, а это мы не примем. Они ставят свой разум, свой интеллект выше интеллекта этих помазанников, думая, что помазанники выдали интеллектуальные выкладки. Нет, помазанники Господни выдают нам откровение Бога живого. И это говорит о том, что поэтому наш интеллект и не способен будет это понимать. Если мы не будем молиться и уметь ожидать то, что мы не поняли, не отвергать, отлагать все это в сердце, хотя мы и не понимаем, это и есть то масло в наших сосудах. Давайте остановимся на первом. «И увидела мудрость Соломона». Написано, она увидела первая мудрость. Вы знаете, что в дарах Духа Святого мудрость стоит на первом месте. Иному мудрость и мудрость на первом месте. Почему? Потому что написано, премудростью Бог основал землю. Потому что премудрости написано, я была художницей при нем. Здесь мы встречаемся с премудростью не абстрактным видом, а личностью. Премудрость – это личность. Мудрость – это личность. Что это за личность? Она увидела мудрость Соломона. Это Иисус Христос. Ибо через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это прообраз Давида. Она увидела мудрость, которую Соломон получил от Давида. То есть Дух Святой не представляет себя просто так. Он представляет Иисуса Христа. Он прославляет Иисуса. И она увидела это. Очень важно увидеть Христа, когда вы общаетесь с Духом Святым. Очень многие христиане сегодня хотят общаться с Духом Святым, но не видят там Христа. Если вы не видите Христа при общении с Духом Святым, то вы общаетесь с демоном. Потому что Дух Святой при общении начнет возвеличивать Иисуса и начнет показывать вам Иисуса, и вы увидите Иисуса в первую очередь. Еще раз повторяю, всякий человек, который имеет истинное общение с Духом Святым, в первую очередь он увидит Иисуса. Иисуса и никого больше. Вот что увидела церковь. Вот что увидела она, когда соприкоснулась с ним и увидела мудрость, и далее и дом, который он построил. Второе, что вы увидите грандиозное строение, которое построено на драгоценном камне, на этой мудрости, которая не разрушится никогда, но наполнит всю землю. Вы увидите побеждающую церковь Иисуса Христа. Вы увидите законченное строение. Вы будете смотреть вдаль. Вы не будете смотреть на эти осколки деноминаций, на распри, ссоры, грехи и проказу в религиозных структурах. Вы будете видеть очищенную, славную, прекрасную церковь Иисуса Христа. Вы начнете радоваться и ликовать. Вы никогда не будете соблазняться, если кто-то поступил несправедливо, неправильно, кто-то лицемерил, либо в верхах, либо в низах, не имеет значения. Вас уже ничто не соблазнит. Меня уже ничто не соблазнит. Хоть кто упадет, хоть как поведут себя люди, наверху стоящие выше меня, или рядом со мной, или ниже, я все равно буду воскресать. Я вижу церковь Иисуса Христа. Он сказал, на всем камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это только через Дух Святой можно увидеть. Только Дух Святой может представить вам это могущественное, прекрасное строение. Церковь – это его дом, в котором он живет. И царица царская увидела, она увидела тело. Она увидела не организацию, она увидела организм. Потому что тело – это организм в первую очередь, и только потом организация. Поэтому, если вы все еще называете себя баптистами, пятидесятниками, субботниками, православными, католиками и так далее, то у вас нет знания, что такое тело. У меня не бывает так, что вот эта рука у меня пятидесятница, это баптистка, а это пресвитерианка нога, а это методистка. Такого у меня нет. У меня все тело от одной головы, и все мое тело имеет одно имя. У меня одно имя дается всему телу, каждые члены называются особо. Но если бы, допустим, баптисты были отдельным членом, а пятидесятники отдельным членом, это было бы две руки, то они не ссорились бы между собою. И если бы эта нога была зарегистрирована, это не зарегистрированная, но все-таки это две ноги одного тела, они не ссорились бы между собою. Ссора говорит о том, что это не тело, но Бог сегодня смотрит очень серьезно на эти вещи, и Он бросил клич: «Выйди из Вавилона, выйдите и войдите в тело, и станьте просто христианами, учениками Иисуса Христа». Вот здесь именно это увидела она. И важно, чтобы мы это увидели. Если вы действительно соприкасаетесь с Духом Святым, вы это увидите. Потому что дом был построен из Слова Божьего, из этих камней. «Если слова мои в вас пребудут», человек, наполненный Словом Божьим, живущий в Слове и живущий Словом, он становится драгоценным камнем. И мы рассматриваем, она увидела Слово Божие. Потому что все начало быть через Слово. И этот дом Божий тоже строится из Слова Божьего. Мы становимся письмом Христовым, то есть Словом Божиим, светом для этого мира и солью для этой земли. Вот что она увидела. Это второй признак, что она увидела. И третий признак. Она увидела пищу за столом царя Соломона. Пищу, которую он подает. Пища – это тоже Слово Божие. Но это настолько разнообразное Слово Божие. Это настолько величественное и славное. Это не просто манна в глазах людей, которые все время сопоставляют ее репчатым луком и чесноком и с мясом, и с дынями. И говорят, нет, все-таки дыни, мясо, лук и лук, репчатый и чеснок – это гораздо вкуснее, чем эта манна, которая постоянно в наших глазах. Но она увидела пищу, которая превосходила чеснок и лук репчатый, и дыни, и арбузы, и мясо, и любую кухню любого мира. Все ваши деликатесы превосходила. Потому что Давид восклицал, что эта пища стала для него настолько высокой, он так ее высоко ценил, он так хотел пребывать, он так хотел питаться этим словом. Оно настолько, я не знаю, здесь столько много деликатесов, я еще все не попробовал. Я все еще пробую, пробую, и от каждого в восторге и вне себя не могу дать цены ни одному деликатесу. Здесь нет ни одной пищи, ни одного блюда, чтобы оно было каким-то обыкновенным или просто не понравилось мне. Оно все настолько великое, что я просто не могу дать оценки ни одному блюду. Думаю, ну что это за запах, что это за благоухание, что это за вкус? Вот. Она восхищалась, потому что загадки ее были решены. Она уже не говорила, я этого не понимаю, и потому я не буду слушаться, только потому что не понимаю. Она говорила, я не могу оценить, она была вне себя, но я буду есть. Я не могу понять, но я никуда не уйду. Потому что ты Сын Божий, потому что ты помазанники Господни, вы не будете понимать до конца их слова никогда. Если вы их поймете, тогда они перестанут быть помазанниками, и Бог перестанет быть Богом. На то Он и Бог, в Нем будет постоянно новизна. Когда-то вы поймете то, что они говорят, то, что говорит Бог. Вы думаете, что все помазанники все понимают? Каждый помазанник может о себе сказать, что он знает то, что он еще толком ничего не знает. Любая истина безмерно обширна, и знать ее в абсолюте невозможно. Невозможно, невозможно никогда. Мы познаем по мере веры и по мере нашего роста, и не больше. И поэтому она увидела вот эту удивительную пищу. И далее она увидела четвертое. Я не буду долго останавливаться. Хотя каждый признак мог стать целой проповедью и не одной. Четвертое. Она увидела жилище рабов его. Какое же жилище его рабов? Вы знаете, какое жилище рабов Господа? Это дом из ливанского дерева, дом праведности. Она увидела жилище, она увидела то, в чем мы живем. То, в чем мы живем, что является нашим домом. Она увидела это. Вначале она увидела это как дом, потом она будет видеть это в другом смысле. Дом наш – это Иисус, в которого мы входим. Это Слово Божие, в котором мы живем. Она увидела дом, в котором мы живем. Ты возвысил Слово Свое выше всякого имени Своего. Она не живет в видениях, в пророчествах. Она не живет в дарах. Она живет в Слове. Потому что не дары производят действие сами по себе, а Слово производит действие, и Слово является двигателем даров Духа Святого. Слово Божие, изначальное, вечно пребывающее. Написанное Слово Божие, которое мы начинаем вдруг понимать, когда Дух Святой наполняет его жизнью, самим собою, в нас, в нашем разуме, в нашем святилище. И она увидела жилище рабов его. Не все могут быть рабами. Раб – это самое высокое достоинство и имя в небесах. Добровольный раб Иисуса Христа. Он согласен делать все и делает с величайшим наслаждением и любовью. Что бы ни сказал Иисус, он не говорит, это мне неприятно, я этого не буду есть. Он ест агнца целиком, и все приятно. Что бы ни сказал Господь, они не смотрят, это будет служение на людях, или это будет где-то так, что люди даже и видеть не будут. Для него не важно, видят это люди или не видят они. Для него важно, что это дал ему Господь, что это служение от Господа. И он или она тихо сидят и тихо благодарят Бога, исполняя свое служение. Они молятся, они провозглашают, и согласно их молитв и провозглашений Бог действует через других людей. Они незаметные поддерживают руки. Руки, через которые Бог дает победу народу израильскому. Пятое. Она увидела чинность служащих ему. Чинность служащих ему. То есть у нас, быть может, есть только одно мнение или значение и понимание слова «чинность». Это значит ходить вот как-то, ну, не свободно ходить, а вот так вот. Вот так это религиозники, они так понимают. Вот молиться вот так, сюда вот положить наверх руки или как-то, но никак их не поднять, не двигать ни в коем случае, чинно двигаться. Это значит вот так вот двигаться. А там не это имеется в виду. Слово «чин», главное значение слова «чин» – это подчинение младшего старшему. Она увидела удивительную чинность, чин, достоинство, что все эти служащие ему обладают соответствующим званием. Каждый делает свое дело. Если не будет звания, не будет чина, не будет территории, то будет хаос. Один идет туда, и другой идет туда, потом говорит, о, и вместе с подносами стукнулись, и у того с подноса все слетело, и у того. Однако у каждого есть свое время, тот проходит, а потом проходит тот. Никто никому не мешает. Все чинно. Она увидела и была вне себя, она не могла оценить. Это теократия, это иерархия, подчинение младшего старшему. Никто никого не давит. Как мы у пророка Исаии видим, все не всходят на стену, но никто никого не давит. Каждый идет своею дорогою, каждый имеет свое служение и не говорит, а у меня вот это, или почему он сюда заходит. Иногда мы заходим на чужую территорию и говорим, почему он сюда заходит. Да он не заходит, это ты зашел на чужую территорию. А тебе кажется, что эта жена зашла на твою территорию, это ты на ее территорию зашел. Или же наоборот. Поэтому она увидела чинность служащих ему. Шестое. Одежду служащих. Она увидела одежду, одеяние, то, во что они были одеты. У них у всех была удивительная униформа. Каждый обладал отдельной одеждой. Мы не говорим сейчас об одежде святости или праведности просто. Потому что мы здесь увидим виночерпиев и их одежду, служащих и их одежду. Вы видите, слуги имеют одну одежду, виночерпии имеют другую одежду. Это униформа. Не думайте, что у Бога все так и будут в белых одеждах. Белая одежда – это признак всех спасенных, и белый цвет – это просто признак дарового спасения. Но у вас будет, помимо того, когда вы спасены, цель вашего спасения, чтобы вы занимали какое-то достоинство. У вас будет новое имя. Вы что-то будете делать. Каждые слуги имеют свое собственное имя, свое собственное служение, и от этого служения будет зависеть ваша одежда, ее покрой и ее цветовая гамма. И поэтому она увидела одежду служащих, из чего она состояла. Вы знаете, слуга – это тот, кто смиряется, тот, кто слушается. Это необыкновенная одежда и является самым высшим рангом в небесах. Как только небожители, ангелы, архангелы видят одежду слуг на ком-либо, они просто преклоняются пред этим человеком. Это самый высший ранг. Как бы вы увидели здесь золотые эполеты маршала, генерала какого-нибудь, и вы сразу бы знали, это не простой человек. Он имеет генеральский чин. Я бы хотел сказать, что эта одежда слуг имела генеральские чины, что она была вне себя, она не могла их оценить. Но она увидела эту одежду, она могла ее видеть. Я понимаю, что мы не сможем оценить. И дай Бог, чтобы мы были вне себя, но чтобы мы приняли это, согласились, какая одежда у служащих. Далее она увидела виночерпиев его. Кто такие виночерпии? Здесь уже это тоже слуги, но только совершенно другие слуги. Это такие слуги, которые черпают вино и приносят, и подают его, и раздают его. И вы знаете, что вино производит радость. Что там, где будет Дух Святой, там, где будет Иисус, там не будет печали. Там не будет скорби, там будет радость, даже среди великих скорбей. Нам не гарантировано, что скорби нас не посетят. Наоборот, написано, много скорбей у праведника будет. Но от всех их избавит Господь. Каким путем люди, имеющие таких виночерпиев, будут радоваться? Потому что Слово Божие говорит, вино веселит сердце человека. Я имею в виду вино Духа Святого, помазание Духа Святого. Когда оно приходит к вам, вы настолько счастливы, что бы вы ни теряли, вы радуетесь больше и больше, потому что у вас есть что-то великое. Они среди великих скорбей преизобиловали радостью. Вот что она увидела. И она увидела далее восьмое одежду этих виночерпиев. Она увидела, что их одежда – это сияющий весон. Отчего они так радуются? Отчего они так веселятся? Их одежда имеет голубые оттенки. Их одежда имеет золотые оттенки. Золото – символ власти. Голубизна – символ славы небес. И белизна – чист, то есть символ разумного служения, символ чистоты. И все это было на виночерпии. Потому что там была радость. Вы начинаете радоваться, когда видите славу небес. И девятое. Она увидела ход, которым ходил Соломон в дом Господень. Что это за ход? Ход – это путь. Слово Божие говорит, он открыл нам путь, новый путь, через завесу, то есть плоть свою, через кровь закланного Агнца. Вы видите, Дух Святой имеет доступ прямо к Отцу. Но он приходит к Отцу, у него есть задание – ходатайствовать о нас. И когда он ходатайствует, он берет кровь Иисуса, он этим путем ходит. Даже Дух Святой, даже эта божественная личность входит к Отцу, потому что у него задание быть ходатаем и учителем. И он не может войти к Отцу как ходатай без крови. Это был путь. И он входит сегодня, ходатайствуя за нас воздыханиями неизреченными с кровью непорочного Агнца. Он приходит и поклоняется пред Отцом, и молится пред Ним, и говорит, Отец, я молю Тебя во имя крови Агнца, помилуй их. И Бог милует, когда мы вплетаем наше исповедание в исповедание Духа Святого. И она увидела это, каким путем. Если мы поймем этот путь, мы освободимся от всякой депрессии, от всех страхов, мы приобретем радость и победу. Вот что произойдет с нами. Далее, я буду читать стихи 5-6. «И сказала царю, верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими, и вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей, ты превосходишь молву, какую я слышала». Здесь говорится о том, что когда мы соприкоснемся действительно с Духом Святым, то все, что мы слышали о Нем, превзойдет ту молву, которую мы слышали. Ни одна проповедь с этой кафедры не объяснит вам личного опыта с Духом Святым. Каким бы ни был помазанный проповедник, именно это и есть молва. Вы слышите эту молву с кафедры, вы слышите, как другие общаются с Духом Святым и говорят. Вы верите и не верите. Вы говорите, возможно ли это? Но однажды вы встретитесь с Ним, и когда вы встретитесь, то вы поймете, что проповедник, каким бы помазанным ни был с кафедры, и половину вам не сказал того, что вы приобретете на опыте. Сегодня Дух Святой жаждет иметь личный опыт и личное общение с каждым святым человеком. Не через говорение на иных языках, а через кровь Агнца. Через кровь Агнца. Многие, говорящие на иных языках, слепы, как кроты. Они думают, что именно через говорение на иных языках они общаются с Духом Святым, и что это сам Дух Святой говорит на иных языках через них. Нет, Слово Божие говорит, это ты говоришь, а не Дух Святой. Это ты говоришь, это твой Дух употребляет твои голосовые связки, и это ты говоришь. Написано, когда я молюсь на ином языке, когда я пою, когда я молюсь, я говорю с Богом, я назидаю мой Дух. Следовательно, это не Дух Святой, а это ты говоришь. Но совсем другое, когда ты говоришь, и совсем другое, когда Он заговорит к тебе, и когда ты услышишь, когда откроется твой слух, тогда ты скажешь, действительно, это превосходит всякую молву. Я теперь его знаю так, я не могу объяснить. Теперь я понимаю тех проповедников, которые пытались объяснить, что такое Дух Святой. Они не могли, и я не могу. Никто не может этого до конца объяснить. Только на опыте можно познать. Вы можете много рассказывать, какое прекрасное молоко. Вы можете даже изучить его в лаборатории, разложить его, сколько процентов жира, белков и так далее. Но ребенок, который пьет его, он не знает, какой процент жира, сколько белков, сколько жиров и так далее. Но он знает больше тех ученых. Он знает вкус. Вы будете знать больше богословов и теологов, которые закончили высшие религиозные факультеты, имеют сертификаты всевозможные, но не имели никогда общения, никогда не пили этого молока, никогда не погружались в эту воду. Вам могут рассказывать, вы знаете, как приятно купаться. Некоторые говорят, вы что, это опасно, ведь там можно утонуть. Некоторые люди никогда не заходили в воду, они боятся, они не знают, какое-то наслаждение плыть в воде. Но однажды, когда вы поплывете, попробуйте объяснить. Ну, попробуйте объяснить, что вы чувствуете, когда вы едите. Ну, какое оно на вкус? Вкусное, ну, какое? Ну, какое? Не знаю, вкусное, надо тебе попробовать, попробуй. Следовательно, Дух Святой здесь приглашает в этом месте Священного Писания попробовать, чтобы вы лично сказали, верно, это превосходит всякую молву. 7-8 стих. Здесь говорится, когда она все это увидела, она сказала, блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой у царя, в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. Он поставил тебя царем. То есть Дух Святой поставлен царем сегодня в церкви. И цель, чтобы утвердить тебя навеки. Вы представляете, почему Дух Святой послан? Чтобы утвердить нас навеки. Чтобы мы были непоколебимым основанием, мощным. Глаза твои увидят непоколебимую скинию. Скинию, которую невозможно разрушить. Дом, который невозможно разрушить. Вот что увидеть. И здесь говорится, она стала благословлять блаженные люди, предстоящие и слушающие. Предстоять перед ним. Слово Божие говорит за то, что они послушали отца своего, не прекратится у них муж, предстоящий предо мною. Для того, чтобы предстоять пред ним, нужно послушание. Первое, это нужно послушание. И нужно слышать, открыть свой слух. Невозможно слышать его, если вы не представите тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Только тот, кто предает тело свое, я имею в виду не это тело, а душу, ветхую природу на смерть, только тогда он начинает слышать. До этого все напрасно, он не слышит, он думает, что он слышит, он думает, что он понимает, но если бы он действительно услышал, жизнь его преобразилась. Он посмотрел бы на весь мир другими глазами. Он пришел бы домой и увидел бы свою жену и подумал, что он видит ее первый раз. Она бы видела своего мужа и не узнала бы его. Увидела бы своих детей и не узнала. То она все время была недовольная ими, все время роптала, не так и здесь не так. но она увидела бы другими глазами. Она увидела бы их не такие, какие они есть, а какими их видит Бог и какими Он хочет их сделать. Вот что она бы увидела или Он. И поэтому здесь, вот в этом блаженство сказывается. И далее здесь она стала благословлять. Да будет благословен Господь Бог твой. Вот здесь она стала благословлять и удовлетворять Бога, Бога Отца, который посадил тебя на престол сей. И мы будем радоваться и веселиться в том, что Дух Святой сегодня является царем и наставником, и учителем, и ходатаем в церкви своей, в теле Господа Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы, вставши, споем песню. Такой вопрос. Брат Аркадий, когда человек христианин и хочет войти в мужа совершенного, с чего он должен начать? Он должен начать с святости Божией, очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. То есть, когда человек хотел приблизиться к Богу, все начиналось с освящения. Это значит, у нас есть обязательно какая-то скверна духа, какая-то скверна плоти, какая-то скверна души. Или какая-то из этих трех инстанций. Что-то есть скверного, почему мы не можем прийти в полную меру возраста Христова. То есть есть предметы, есть одежда, есть книги, есть кассеты, есть какие-то украшения, которые являются скверной, через которую Дух Святой никогда не будет с вами общаться, пока вы не удалите это из ваших домов. Это оккультные вещи, подаренные вами вашими любовниками и любовницами, которые до сих пор, быть может, хранятся в ваших домах. Это какая-нибудь порнография, это какая-нибудь музыка, пришедшая не из его источника. Все это будет мешать вам. И поэтому здесь нужно сделать решение оставить грех, исповедать его и простить всех своих обидчиков. И попросить прощения у тех, кого вы оскорбили. С этого нужно и начинать. Все это вместе называется освящением. И тогда Бог начинает творить свои чудеса. У меня нет больше другого вопроса. И есть несколько вопросов или же просьб. Я не буду зачитывать каждую.